Революционные бунты. Взрыв в центре Москвы. 4 февраля 1905 года неподалеку от Никольских ворот эсер-боевик Иван Каляев бросил бомбу в карету великого князя Сергея Александровича, которого буквально разорвало взрывом. Каляев был схвачен, осужден и повешен, а вдова убитого Елизавета Федоровна решила установить на месте гибели мужа памятный крест. Его торжественно открыли в апреле 1908 года, а спустя ровно 10 лет снесли при личном участии Владимира Ильича Ленина. Ленин сам накинул веревочную петлю на навершие креста и отдал команду валить памятник. В 1989 году при ремонте мостового покрытия в восточной части Кремля было обнаружено старинное подземелье. Археологи определили, что это уцелевший при сносе чудового монастыря подвал, подземная часть церкви Благовещения. В склепе находился каменный саркофаг с искусно выполненной куклой в рост человека, одетой в военный мундир. На мундире — Георгиевский крест, на руках — белые перчатки и золотые кольца. Установили, что это захоронение великого князя Сергея Александровича. Так как от тела мало что осталось, в саркофаг уложили куклу, одетую в княжеский мундир, а останки собрали в сосуд и поместили в изголовье. Ныне гроб захоронен в Новоспасском монастыре. Революция 1905 года. В начале декабря 1905 года в Москве восстали солдаты 2-го гренадерского ростовского полка. Они потребовали созвать учредительное собрание, освободить политических заключенных. Это воззвание нашло отклик в других полках. Молодежь, студенчество тоже откликнулись на революционные призывы. Однако далеко не все москвичи были в восторге. Так в охотном ряду содержатели лавок и трактиров принялись нещадно избивать всех, в ком подозревали революционный настрой. Даже потребовалось вмешательство полиции. Сначала, чтобы не прибили революционеров насмерть, а потом, чтобы защитить лавки от мести тех, кто революции сочувствовал. В Московском реальном училище Ивана Ивановича Фидлера в Сверчковом переулке собрался первый Московский совет рабочих депутатов, объявивший всеобщую политическую стачку с прицелом на вооруженное восстание. Жизнь в городе забуксовала, остановились крупнейшие предприятия, прекратилась подача электроэнергии, перестали ходить трамваи, закрылись магазины. Было парализовано железнодорожное сообщение. Совет запретил фонарщикам зажигать фонари, и после захода солнца город погружался во мрак. Московский генерал-губернатор объявил чрезвычайное положение. Первое столкновение произошло вечером 8 декабря в саду «Аквариум». Полиция попыталась разогнать стихийный митинг. Несколько десятков человек были арестованы, причем на следующий день их отпустили. Но пошли слухи о массовом расстреле. Это было откровенной ложью, но в отместку эсеровские боевики метнули в окна охранного отделения в Гнезняковском переулке 2 бомбы. Один человек погиб, еще нескольких ранило. На следующий день в училище Фидлера собралось 150 революционеров, в том числе членов боевых эсеровских дружин. Они обсуждали план захвата города. Училище окружили войска и собравшимся предложили сдаться. Несмотря на уговоры перепуганного Ивана Фидлера, сдаться они отказались. Тогда Фидлер сам вышел на улицу и стал умолять войска не стрелять. А Колоточный подошел к нему и со словами «Мне от вас нужно справочку маленькую получить» выстрелил ему в ногу. Фидлер упал, его увезли, он остался потом хромым на всю жизнь. начался артиллерийский обстрел училища, продолжавшийся до часу ночи. Шрапнель рвалась в комнатах. Лишь потеряв около 20 человек убитыми и ранеными, революционеры сдались. Рассказывали, что уланы рубили саблями уже сложивших оружие людей. Впоследствии 99 человек были преданы суду, но большинство из них оправданы. Директора училища, раненого Ивана Фидлера, отпустили под залог. Чтобы внесли его, он заложил свой дом, хотя тот уже находился в залоге, получил по этой липовой квитанции деньги и внес их. А сам потом бежал из России. Обман раскрылся, да было уже поздно. Общественность Фидлера не осуждала, его считали пострадавшим. Чрезмерно жестокий разгром этого собрания спровоцировал всеобщее вооруженное восстание. Москва покрылась сотнями баррикад. Через Тверскую улицу от Трубной площади до Арбата, по Садовой от Сухаревского бульвара и Садово-Кудринской улицы до Смоленской площади, по линии Бутырской и Дорогомиловский застав, на пересекающих эти магистрали улицах и переулках. У восставших оказалось много иностранного оружия. Они атаковали солдат, полицейских и офицеров. Имели место факты мародерства, ограбления складов и убийства обывателей. Тогда престарелый генерал-губернатор Москвы Федор Васильевич Дубасов вел комендантский час и обратился за помощью в Санкт-Петербург. Царь направил на усмирение беспорядков 2000 офицеров и солдат лейб-гвардии Семеновского полка. Они прибыли в середине декабря по Николаевской железной дороге и после довольно тяжелых боев оттеснили повстанцев в район Пресни, где развернулись бурные и кровавые события. Красная Пресня. Николай Павлович Шмидт был наследником богатейших московских фабрикантов. Огромное состояние сколотил его прадед Матвей Шмидт, выстроивший в Москве в 1817 году мебельную фабрику. Город обустраивался после пожара, и мебель шла на расхват. Дед Николая, Александр, добился подрядов на изготовление мебели для вокзалов первой российской железной дороги, что было и прибыльно, и почетно. Его сын Павел отстроил новые фабричные корпуса и женился на богатейшей невесте Вере Викуловне Морозовой. Супруга родила ему 4 детей, из которых Николай был старшим. Увы, никто из наследников не проявил деловых способностей, и в своем завещании Павел Александрович указал фабрику продать, а деньги распределить между всеми детьми. Но быстро это сделать не удалось, и на помощь Николаю пришел его двоюродный дед Савва Тимофеевич Морозов. Эта дружба стала для Николая роковой. Фабрикант-миллионер, меценат Морозов, был известен еще и тем, что спонсировал подпольщиков-революционеров. Он познакомил с ними и своего внучатого племянника. Дружба с подпольщиками погубила и самого Саву Тимофеевича. У него развилось тяжелое душевное заболевание. Родные отправили его на отдых во Францию, в Канны, а спустя короткое время его труп с пулей в сердце нашли в гостиничной постели. Историки до сих пор спорят, было ли это самоубийством или убийством. Но Николай Шмидт продолжал большевикам доверять и находился всецело под их влиянием. Это влияние распространялось и на младших сестер Николая, одна из которых даже фиктивно вышла замуж, чтобы получить свою долю наследства и передать ее РСДРП. Члены этой партии формально числились работниками мебельной фабрики, получали заработную плату, но если и появлялись на рабочих местах, то совсем не за тем, чтобы изготавливать мебель. Они учили молодых рабочих кидать пока еще муляжные бомбы и стрелять. А потом из-за границы тайно привезли партию оружия, раздали его рабочим, и те принялись нападать на полицейских и грабить окрестные магазины. Во время революции 1905 года мебельная фабрика Шмидта превратилась в арсенал, типографию, лазарет для раненых повстанцев и морг для павших. А павших было много. В ходе боев и фабрика, и соседний особняк Шмидтов сгорели дотла. Сильно пострадала и стоявшая рядом богадельня, вдовий дом, приют для бедных и помощи достойных вдов, выстроенный еще до пожара 1812 года. Наконец, сопротивление было подавлено. Все дни вооруженного восстания сам Николай Шмидт и две его младших сестры составляли штаб дружины. Правда, находились они не на фабрике, а в съемной квартире на Новинском бульваре. Там Николая и арестовали. Николая Шмидта непрерывно допрашивали в течение 8 дней. Спать ему не давали. Когда он начинал дремать, то караулившие его городовые кричали на него, толкали его кулаками в бока, трясли за ворот. Так были выбиты показания, но на суде Николай Шмидт от них отказался. Его снова допрашивали, и он снова в чем-то сознался и снова отказался от своих слов на суде. Шмидт долгое время пробыл в таганской тюрьме, а затем почти 14 месяцев в одиночной камере в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы. Там он переболел тифом. Сестры и другие родственники добивались его освобождения под залог, но всего за день до выхода на свободу, утром 13 февраля 1907 года, Шмидта нашли мертвым. По официальной версии, страдавший психическим расстройством юноша совершил самоубийство, вскрыв себе вены припрятанным осколком стекла. Сами коммунисты утверждали, что Шмидта по приказу охраны убили в тюрьме уголовники. Мол, тюремные власти не желали, чтобы близко знакомый с Максимом Горьким страдалец Шмидт рассказал писателю об их беззакониях. Но есть и третья версия. Шмидта убили сами большевики ради завещанного им наследства. В память о Николае Шмидте один из пресненских переулков, Смитовский, названный так по имени фабриканта, был переименован в Шмидтовский. Название сразу прижилось, ведь всего одна буква сменилась. Серебряный век. Насмешливый Антон Павлович Чехов так писал о Москве конца XIX столетия. Знающих людей в Москве очень мало. Их можно по пальцам перечесть. Но зато философов, мыслителей, инноваторов не оберешься. Чертова пропасть. Их так много, и так быстро они плодятся, что не сочтешь их никакими логарифмами, никакими статистиками. Бросишь камень — философа попадешь. Срывается на Кузнецком вывеска «Мыслителя убивает». Издревле Питер славился статскими советниками, Тула — самоварами, Вязьма — пряниками, Тамбов — тетками, Москва — невестами, — смеялся Чехов. Но на рубеже веков все переменилось. Купеческие дочки сменили корсеты и юбки на обручах на скромные черные юбки с белыми блузками. Теперь они не ждали женихов, а с тетрадками в руках отправлялись на всевозможные лекции, на поэтические вечера. Девушки теперь курили папиросы с длинными мундштуками, коротко стриглись и кутались в пестрые шали. Курсистки, приглашая к себе товарищей и подруг на чашку чая, укутывали электрические лампочки красной кисеей, создавая интим. Юная поэтесса Марина Цветаева намеренно шокировала окружающих, брила голову и носила грубые ботинки. Ее дом в Борисоглебском переулке, который она называла «чердачным дворцом», был местом встреч творческой интеллигенции. У нее бывали известные актеры и писатели того времени, в том числе Осип Мандельштам. Шокировали общество молодые наглые футуристы, собиравшиеся в полуподвальном кафе в Настасинском переулке. Давид Бурлюк, Велимир Хлебников и декольтированная лошадь Владимир Маяковский, считавшие творчество своих старомодных предшественников парфюмерным блудом. Такое прозвище поэту дал Хлебников за манеру носить рубашку расстегнутой. Сборник их стихов так и назывался «Пощечина общественному вкусу». Все в то время было слегка напоказ, немного чересчур, даже духи. В ходу были острые пронзительные ароматы. Французская фирма «Коти» была на пике популярности, особенно ее аромат «Люриган». Им душилась даже сама мхатовская прима Ольга Книпер-Чехова. Парфюмерные фирмы попроще уловили тенденцию и выпустили массу подражаний и имитаций. «Москвич Бракар» предложил покупателям доныне знаменитую «Красную Москву», очень близкую французскому оригиналу по стилю и духу. Французские фирмы предлагали дамам природные ароматы. «Ля Рос Жасмину», «Ля Жасмин де Курс», «Лила Пурпур». Брокар выпускал духи с ароматом ландыша, сирени, роз. В моду вошли истерики, экзальтация. Чувство предполагалось постоянно держать в напряжении, подхлёстывать. Если натуральных эмоций не хватало, химия предлагала эмоции искусственные — кокаин. Продавался он сперва открыто в аптеках, в запечатанных коричневых баночках по 1 грамму. Потом, спохватившись, власти запретили продавать его без рецепта, и тогда в дело вступили барыги. Они продавали наркотик с рук, смешивая его зубным порошком, и в десятки раз дороже. Кокаин нюхали, набирая щепотку отравы на гусиное перышко. Действие продолжалось 15 минут. В это краткое время человек сам себе казался гением, богатырем, способным преодолеть любые невзгоды. Он что-то писал, сочинял, но когда полчаса спустя наркоман перечитывал написанные под наркотическим опьянением рифмы, то понимал, что все это откровенный бред. Возникало привыкание, кокаинисту пел, начинал вести себя как безумный, потом появлялись более тяжелые последствия в виде мании преследования, клаустрофобии. Кокаинисткой была Нина Петровская, девушка из хорошей семьи, под действием наркотиков вообразившая себя ведьмой. Ее первой страстью стал поэт Андрей Белый. Талант, красавец, кумир многих. Нина влюбилась не на шутку, но Белый бросил ее, продолжив воспевать некую абстрактную сущность, прекрасную даму. Желая отомстить любовнику и не переставая его любить, Нина завела роман с главным соперником поэта Валерием Брюсовым и даже стала прототипом Ренаты, героини его романа «Огненный ангел», колдуньи, предавшейся дьяволу и схваченной инквизицией. Брюсов и сам увлекался сатанизмом и проводил у себя на квартире самые настоящие черные мессы. В его музее на проспекте Мира до сих пор сохранился шкафчик с оккультной литературой. Сатанизм плюс наркотики — все это свело бедную Нину с ума. Весной 1905 года в малой аудитории Политехнического музея Андрей Белый читал лекцию. В антракте Петровская подошла к нему и выстрелила в упор из подаренного Брюсовым браунинга. Револьвер дал осечку, его тут же отняли. Нина не сопротивлялась. Много позже, вспоминая о Белом, она сказала: «Бог с ним, ведь, по правде сказать, я уже убила его тогда в музее». Но мира в ее душе не наступило, и дальнейшая судьба этой женщины представляет собой скольжение по наклонной, вниз, в пропасть. В конце концов, несчастная покончила с собой, засунув голову в газовую духовку. Кокаинистом был и Александр Вертинский, автор-исполнитель прелестных песенок. На кокаин он спускал все свободные деньги. Осознав пагубность этой чудовищной зависимости, он ушел добровольцем на фронт, ведь на войне он бы не смог достать ядовитое зелье, какой бы тяжелой ни была ломка. Этот мужественный поступок буквально спас знаменитого певца, а вот его родная сестра умерла от передозировки. Дебют Александра Вертинского на эстраде состоялся в 1915 году в театре «Миниатюр» в Мамонтовском переулке. А вот в Амхат его не приняли из-за дефекта дикции, грассирующего «Р». Но именно эта особенность стала фишкой певца. Александр Вертинский выходил на сцены в образе грустного жеманного Пьеро, исполняя прихотливые декадентские песенки. Московская Венеция. Бывали в Москве не только пожары, но и наводнения. Москва-река периодически разливалась, затапливая город. В XVII веке было зафиксировано 6 наводнений, в XIX веке произошло 5 сильных наводнений. Особенно москвичам запомнилось наводнение 1908 года. Уровень воды в Москве-реке тогда поднялся почти на 9 метров. Вода затопила 5-ю часть города. Жителей развозили лодочники. Вокруг Третьяковской галереи заблаговременно выстроили стену из кирпича, и драгоценное собрание не пострадало. А вот купцы, хранившие в подвалах запасы муки и круп, понесли значительный ущерб. Сахарозаводчик Гепнер, отказавшийся вывести товар и заплатить за эту услугу 400 тысяч рублей, погорел. Наводнение размыло сахару на 350 тысяч рублей, и вода в Москве-реке стала сладкой. Но пить ее было опасно. Вода растворила и другие вещества, например, краски с химического завода Ушакова. Повторялось наводнение и позднее. В 1926 и в 1931 годах вода в реке поднималась примерно на 7 метров. А потом были сооружены водохранилища, и разливы на реке прекратились. Первая мировая война. 1914-1918. В 1910-е годы страны Европы разделились на два враждующих лагеря. Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии против союза России, Великобритании и Франции, получившего название «Антанта» — «Сердечное согласие». Страны эти спорили из-за колоний и сфер влияния. В 1914 году началась кровопролитнейшая мировая война, в ходе которой погибли более 20 миллионов человек. Эта война, обернувшаяся для России неудачами и большими потерями, вновь всколыхнула революционное движение. Революция 1917 года. Московское восстание. В феврале 1917 года произошла первая буржуазная революция. Власть перешла к Временному правительству, созданному в результате соглашения между Государственной думой и Советами рабочих и солдатских депутатов. Главой Временного правительства считался министр-председатель Александр Федорович Керенский, но его реальная власть и влияние были довольно слабыми. После свержения монархии власть в Москве перешла к Советам рабочих и солдатских депутатов. В июне состоялись выборы в Думу, в которых участвовали 7 партий. Больше половины мест в Думе заняли члены партии эсеров, а большевики оказались в меньшинстве. Городским головой был избран земский врач эсер Вадим Руднев, заявивший, что Дума — единственная законная власть в Москве и не станет подчиняться Советам. В ночь с 24 на 25 октября в Петрограде большевики начали восстание. Известие об этом московские большевики получили в тот же день и немедленно создали военно-революционный комитет, ВРК. Но и Дума не осталась безучастной. Руднев организовал комитет общественной безопасности, КОБ, который возглавил он сам и командующий войсками Московского военного округа полковник Константин Иванович Рябцев. ВРК привел в боевую готовность части московского гарнизона, объявил всеобщую забастовку, решил вооружить рабочих и организовал нападение на типографии, не допустив выхода ежедневных буржуазных газет. Рябцев, напротив, обратился в Ставку с просьбой прислать ему на помощь верные Временному правительству воинские части. Его поддерживали отряды юнкеров и ополченцы-студенты. Их добровольческий отряд получил название «Белая гвардия». Это был первый случай употребления данного термина. Большевики заняли Кремль и потребовали от начальника кремлевского арсенала раздать им оружие. Тот подчинился. Оружие уже стали раздавать, но в этот момент выезды из Кремля блокировали отряды юнкеров. Рябцев предъявил большевикам ультиматум распустить ВРК, сдать Кремль и разоружить революционно настроенные воинские части. В этот момент силы ВРК были невелики, и ультиматум был принят. Часть солдат стала сдавать оружие, но подчинились не все, и это спровоцировало безжалостную атаку юнкеров, которые расстреливали и закалывали штыками солдат, не разбирая, кто вооружен, а кто безоружен. Эта жестокость вызвала всеобщую забастовку в городе, перешедшую в уличные бои. На улицах Москвы были вырыты окопы и сооружены баррикады. Ожесточенные бои шли за Крымский и Каменные мосты в районе Остоженки, Причистенки. Стороны бились за центр города. В боях на стороне ВРК участвовали вооруженные рабочие, солдаты ряда пехотных частей, а также артиллерия, которой почти не было у антибольшевистских сил. Кроме того, опорой ВРК были 2-3 сотни солдат-двинцев. Такое название части получили по городу Двинск, ныне Даугавпилс, где они дислоцировались в ходе Первой мировой войны. Летом двинцы приняли резолюции против войны, потребовали передачи власти советам и принялись брататься с немецкими солдатами. Последовали аресты. Арестованных некоторое время продержали в Двинской крепости, а затем перевезли в Бутырскую тюрьму. Теперь они освободились и поддержали ВРК. Утром 29 октября силы красных начали наступление. ВРК потребовал от Комитета общественной безопасности безусловной сдачи под угрозой артиллерийского обстрела. И обстрел этот был начат. Обстреливали Думу, исторический музей, Кремль. Ряд построек Кремля серьезно пострадал. Колокольня Ивана Великого, Патриаршая Ризница, некоторые кремлевские башни, Беклемишевская, Спасская. Потом обеим сторонам пришла помощь. Антибольшевистским силам ударный батальон в количестве 150 человек, а к большевикам 500 матросов из Петрограда. Явное неравенство сил решило дело. КОБ подписал договор о капитуляции, а ВРК отдал приказ о прекращении огня. Но, несмотря на это, боевые действия продолжались еще около суток, так как юнкера продолжали оказывать сопротивление. Окончательно Кремль был взят только утром следующего дня. В Москве была провозглашена власть Советов. Началось разоружение юнкеров, сопровождавшееся массовыми расстрелами. Тем не менее, многим юнкерам удалось скрыться, и они покинули Москву, перебравшись на Дон, где начала создаваться добровольческая армия. Точное количество жертв в результате боев в Москве неизвестно. Однако, по приблизительным оценкам, погибли несколько сотен человек. Возле Кремлевской стены похоронили 240 человек красных, известны имена только 57, а белогвардейцев предали земле на братском кладбище на Соколе. Снова столица. Ленин перенес столицу в Москву, и само новое правительство тоже переехало из Петербурга в Первопрестольную. Переезд совершался в глубокой тайне. До последнего момента газеты продолжали писать: все слухи об эвакуации из Петрограда, СНК и ЦИК совершенно ложны. Совет народных комиссаров расположился в здании Сената. Там был обустроен кабинет председателя совнаркома Ленина и обширная квартира, где он жил с женой и сестрой Марией Ильиничной, которая вела домашнее хозяйство. Кроме жилых комнат в квартире были приемная и зал заседаний, своя кухня и санузел с ванной, душем и ватер-клозетом. А вот отопление в здании было печным. В декабре 1918 года для Ленина сделали первый в Кремле лифт. После покушения Фани Каплан ему стало сложновато подниматься на третий этаж по лестнице. Еще один лифт позволял обитателям квартиры попадать прямо на крышу, где стояла беседка для отдыха. Крупская жила в этой квартире до своей смерти в 1939 году. Другие члены нового правительства тоже поселились в Кремле. Некоторые жили непосредственно в царском Большом Кремлевском дворце. Там были официально прописаны 59 человек. В Кремле все еще действовало два монастыря и несколько церквей. Монахи, дворцовые служащие и священнослужители, всего около 1000 человек, постоянно проживали в Кремле. Такое соседство не устраивало новой власти, и совнарком принудительно выселил их всех в недельный срок, а освободившееся помещение заняли большевики. Выселяемым разрешили взять с собой только личные вещи. Исключение сделали лишь для маститого историка Сергея Бартенева. У него была огромная коллекция редкостей и уникальная библиотека. И все это не стали реквизировать. Для вывоза собраний Ленин выделил историку свою машину, точнее, не свою, а автомобиль из собственного гаража его императорского величества Николая II, который теперь оказался в его распоряжении. Стреляющая Москва. В распоряжении нового правительства оказались и машины, которые после февральской революции 1917 года отбирали у богатых граждан. За семьей Ленина были закреплены французские Тюркамери, Рено и британский Роллс-Ройс. Этот Рено 40 однажды у Ленина угнали. В 1919-м в Сокольниках орудовала банда потомственного каторжника неуловимого Яшки Кошелька, известного также как Король. Это был опытный и фартовый бандит. К 1917 году он был уже 10 раз осужден, но каждый раз бежал. После революции он предпочитал под видом чекиста устраивать обыски и изъятия на московских предприятиях. На сей раз бандиты остановили машину Ленина под видом красноармейского патруля, а потом, не признав главу государства, вытащили на снег водителя, охранника, самого Ленина и его сестру Марию Ильиничну, отобрали вещи, оружие и машину. При этом главарь банды, хорохорясь, опрометчиво назвал свое имя: «Я Кошельков, хозяин города ночью». Отняли бандиты и документы, но когда посмотрели их и поняли, кого ограбили, Ленина уже и след простыл. Конечно, их немедленно стали разыскивать. Брошенную машину обнаружили в Хамовниках примерно через час, а самих воров пришлось искать намного дольше. В ЧК у них был свой информатор. В мае они снова совершили дерзкое преступление, ограбив участников первомайской демонстрации. Лишь в июле их удалось заманить в засаду. Кошельков отчаянно сопротивлялся и отстреливался из браунинга, похищенного им у Ленина. Так он и погиб с ленинским браунингом в руке. Бандитизм в Москве после революции принял невиданные формы. Выходить на улицу в темное время суток было небезопасно, могли снять шубу, пальто, даже обувь и платье. О ворах и грабителях рассказывали даже нечто вроде анекдотов. Так к одному картежнику на Ордынке подошли два вора и потребовали на выбор либо шубу, либо приличную сумму денег. Тот и отдал им карточный выигрыш. Они ему в ответ расписочку, мол, деньги получили. Но не успел он дойти до дома, как снова бандиты и снова денег требуют. А он им возьми, да расписочку и покажи. Отпустили. А другому повезло меньше. Ограбили его, вытащив из заднего кармана деньги. Расстроенный, он решил воров наказать. Взял пачку бумаги и на каждом листе написал «На тебе, вор проклятый». Положил пачку в задний карман и пошел гулять по рынку. Так ему тот карман со штанов вырезали. Грабили и церкви. Был ограблен Казанский собор на Никольской улице. Ценные иконы унесли из разрушенной позднее церкви Святой Троицы на Капельках, что на Первой Мещанской улице. От несуществующего уже Лазаревского кладбища сохранилась до наших дней церковь Сошествия Святого Духа, улица Советской Армии, 12. Ее священник собирал средства для устройства детского приюта. Видимо, узнав об этом, ночью в его дом ворвались грабители. Они не знали, что как раз накануне тот сдал деньги в банк. Отец Николай вышел на крыльцо, пытаясь объяснить бандитам, что денег нет, но его зарубили топором. Выбежавшую на шум попадью тоже убили на месте. А вот две поповны успели запереться в спальне и принялись отстреливаться. Да, времена были такие, что даже в доме священника было оружие. В ответ принялись палить и бандиты, но ни одна пуля не попала в цель. А потом, испугавшись, что шум привлек внимание, бандиты бежали. Но скрыться им не удалось, ведь их стала разыскивать не только полиция, но и прихожане. В конце концов, их выдали свои же. Особенно плохо стало после окончания гражданской войны, когда в бандитской среде появилось множество людей, привыкших убивать и хорошо владеющих оружием, которого теперь было вдосталь. Одной из шаек, эффектно называвшейся «Черный ворон», руководила молодая красивая женщина, Лидия Федоровна Костромина, дочка чиновника. Стреляли в Ленина тоже в Москве. Произошло это 30 августа 1918 года в сквере рядом с заводом Михельсона. Теперь Московский электромеханический завод. Считается, что стреляла в него Фани Ефимовна Каплан, Ройдман, анархистка и террористка. Впрочем, несмотря на то, что Фани не было и 30 лет, послужной список у нее был богатый. Еще 17-летней она участвовала в организации теракта, но бомба взорвалась при сборке, тяжело ранив ее саму. Из-за этого она почти полностью потеряла зрение. Потом она долго лечилась, причем одним из помогавших ей врачей был Дмитрий Ульянов. Лечение позволило Фане избегнуть полной слепоты. Читать или заниматься рукоделием она не могла, но на улицах ориентировалась. Как полуслепая женщина могла стрелять и попасть в цель, до сих пор остается загадкой. И многие обоснованно сомневаются в правдивости официальной версии о причастности Фани. Однако, согласно протоколам допросов, Каплан во всем призналась. Она была расстреляна лично комендантом Кремля Мальковым в присутствии пролетарского поэта Демьяна Бедного. Ее труп запихнули в железную бочку, облили бензином и сожгли. В сквере, где произошло покушение, стоят два памятника, один Ленину, а другой — простой камень-обелиск, который москвичи прозвали памятником Фани Каплан. От уборки к реконструкции. концу 1920 года в Кремле были прописаны более 2000 человек. Большой Кремлевский дворец приспособили под проведение съездов советов. В Золотой палате разместили кухню, в Грановитой — общественную столовую. Малый Николаевский дворец превратился в клуб. В Екатерининской церкви Вознесенского монастыря устроили спортзал, в Чудовом монастыре — больницу. Проблемой Кремля стали перенаселенность и отвратительно налаженный быт. Многие здания стояли разбитые, обгорелые, кругом лежали кучи битого кирпича и бревен, следы баррикад. Домовые комитеты справлялись из рук вон плохо. Грязь копилась во дворах и площадях, на лестницах и в коридорах. Мусор не выносился неделями, распространяя вонь. Лестницы не мыли и не подметали. По Кремлю бродили бездомные кошки. Они погибали, и их трупы так и валялись. Вынести было некому. Не убирали отходы жизнедеятельности лошадей. Такая обстановка побудила провести 1 мая 1920 года в Кремле субботник, в котором приняли участие и члены правительства. Эпизод, когда Владимир Ильич Ленин вместе с рабочими нес тяжелое бревно, вошел в историю и стал поводом для многочисленных баек и шуток. А между тем Ленин запланировал не только уборку, но и реконструкцию Кремля. Одни строения ремонтировали, восстанавливали, а другие безжалостно сносили. Этот процесс продолжился и позднее, при Сталине. На дореволюционных планах Кремля указано более полусотни различных строений внутри древней крепости. 28 из них было снесено. Первыми пострадали памятники членам семьи Романовых и часовни. У Грановитой палаты было сломано парадное красное крыльцо, через которое монархи во время коронации проходили в Успенский собор. С фасада Большого Кремлевского дворца содрали белокаменные барельефы с гербами. Были уничтожены древние монастыри — Вознесенский, Чудов, Троице-Богоявленский и Афанасьевский. Многие соборы снесли — Сретенский, Церковь Благовещения на Житном дворе, Церковь Константина и Елены, Церковь Николы Гастунского, Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бару. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из кремлевских соборов было изъято более 300 пудов серебра, более 2 пудов золота и 1000 драгоценных камней. Уникальные реликвии переплавили в слитки. Снесли и древнейший храм Москвы Спаса на Бару. По легенде, проезжая мимо, Сталин обратил внимание на сложенные у собора дрова и приказал: «Мерзость! Убрать!» Комендант Кремля не понял, что вызвало негодование вождя — дрова или собор, и на всякий случай приказал снести все. Снос памятников по всей Москве. Жертвами нового времени стали сотни памятников архитектуры по всему городу. Только в Китай-городе было снесено около 10 древних храмов и несколько светских сооружений. До 1917 года в Москве было 846 храмов, а к 1980 годам их осталось лишь 353, причем действовало только 67, а прочие занимали разные учреждения. Был запрещен колокольный звон, колокола снимали и отправляли на переплавку. Храмы целенаправленно взрывали в годы Великой Отечественной, считая, что они могут служить ориентирами для врагов. Снос церквей продолжался до середины 80-х годов. Навсегда исчезли Страстной монастырь, храм Владимирской иконы Божьей Матери, церковь Ипатия Гангрского, церковь Николы Мокрого, Никольский собор, церковь Троицы Живоначальной в Полях, храм Николая Чудотворца Москворецкого, церковь Николая Чудотворца Большой Крест. Исчезли с карты Москвы очень красивые Никольские ворота, остатки Китайгородской стены, водонапорные крестовские башни, красные ворота архитектора Ухтомского. Храм Христа Спасителя. Грандиозный дворец Советов, символ нового строя, должен был возвышаться на том месте, где сейчас расположен храм Христа Спасителя. Старый исторический храм, выстроенный в честь победы в войне 1812 года, был взорван в 1931 году. Принялись возводить фундамент будущего дворца съездов, выстроили 7 этажей, и тут началась война. Каркас пришлось разобрать, а металлические конструкции пошли на противотанковые ежи. Ну, а в 60-е заброшенный котлован был использован под плавательный бассейн «Москва», функционировавший вплоть до 90-х. Этот бассейн яростно ненавидели не только люди верующие, но и сотрудники ГМИ имени Пушкина. Пар, поднимавшийся от воды, портил картины и египетские мумии. Это интересно. До постройки первого храма в Чертоле располагался самый старый женский монастырь в Москве — Алексеевский. Выгнали монахинь с насиженного места по личному решению Николая I. Монахини переезжали, мягко говоря, недобровольно. Существует предание, что игуменья, покидая старый монастырь, даже бросила «быть ему месту пусту», предсказывая, что не простоит долго новый храм. Пророчество ее сбылось. Чтобы задобрить разгневанных сестер, для постройки нового Алексеевского монастыря привлекли самых лучших архитекторов. Этот новый монастырь уцелел. Стоит он сразу за третьим транспортным кольцом. При монастыре было огромное кладбище. Сестры ухаживали за могилами и даже отвели часть монастырских огородов под цветы, чтобы украшать ими надгробие. Хоронили там людей известных и богатых, и их родные не скупились платить за хороший уход за могилами. Это кладбище уничтожили, даже кости не вывезли, так что теперь участок третьего транспортного проходит прямо по костям. Надгробия пошли на нужды народного хозяйства. Гранит на бордюрный камень и облицовочную плитку, мрамор на гравий, а чугунные ограды на переплавку. Снос Сухаревой башни. Этот акт вандализма был инициирован самим Сталиным и Лазарем Кагановичем, несмотря на многочисленные протесты архитекторов и историков. Оплакивал красавицу башню весь город. Жолтовский, Ион, Грабарь, Фомин, Щусев, не побоявшись репрессий, писали лично Сталину, но получили категорический отказ. Зачем был нужен вождю народов снос этого величественного памятника времен Петра I? И почему башню именно разобрали, а не взорвали? Возможно, ответ кроется в одном из прошлых обитателей башни, Якове Брюсе, естествоиспытателе и астрономе, владевшем крупнейшей библиотекой. Его химические опыты составили ему славу чернокнижника и чародея. Утверждали, что им был открыт философский камень, позволявший превращать металлы в золото, продлевать жизнь и даже создавать из неживой природы живую. Предполагают, что то ли сам камень, спрятанный колдуном где-то в башне, то ли черную книгу с рецептом его получения искали большевики. Но, судя по всему, не нашли. Фундаменты башни, неуничтоженные при сносе, сохранились. В 2006 году в ходе строительства подземных переходов под Сухаревской площадью были проведены их частичные раскопки и исследования. Смерть Ленина. Мавзолей. В мае 1922 года Ленин перенес первый инсульт, но осенью того же года вернулся к работе. В декабре у Ленина случился второй инсульт, а весной следующего года — третий. Он покинул Москву, переехав в подмосковное имение Горки, где и умер 21 января 1924 года. 23 января в багажном вагоне гроб с телом Владимира Ильича Ленина был доставлен в Москву на Павелецкий вокзал. Траурный поезд встретила огромная толпа. Паровоз, везший траурный поезд, ныне находится в музее Московской железной дороги. Гроб с телом Ленина установили в колонном зале Дома Союзов на углу Охотного ряда и Большой Дмитровки, где в течение 5 дней и ночей проходило официальное прощание. Затем тело Ленина подвергли бальзамированию и поместили в специально построенном на Красной площади мавзолее. Идея сохранить тело Ленина появилась не сразу. Обсуждались разные варианты захоронения. Сначала Ленина планировали похоронить рядом с могилой Якова Свердлова. Потом заговорили о склепе. Идея открытого гроба и мумификации понравилась далеко не всем. Против высказывались Крупская, Троцкий, Бонч-Бруевич. Они охарактеризовали эту идею как безумие и поповские попытки возвеличить прах. Но все же мысль превратить тело Ленина в некое подобие святых мощей победила. В советской прессе стали печататься письма и телеграммы, якобы написанные рабочими и крестьянами с требованием о бальзамировании тела Ленина. Архитектор Алексей Щусев получил задание от правительства срочно спроектировать и построить временный мавзолей для Ленина, который предстояло возвести за 3 суток, ко дню похорон. Архитектор и рабочие справились с задачей, несмотря на большие сложности. Дело происходило зимой, а траурный зал надо было обустроить под землей в промерзшем неоднородном грунте. Первый мавзолей был деревянным. Темно-серое кубическое здание высотой в 3 метра с небольшой пирамидой на вершине. Лестница спускалась на 3 метра под землю, где был открыт траурный зал, обитый красной материей с черными полосами. Гроб установили в центре зала на возвышении. Холодная погода способствовала сохранению тела, однако потом значительно потеплело, и труп стал покрываться пятнами. В это время уже твердо было решено тело Ильича сохранить. Но как? Сначала решили его заморозить. Но потом вмешались профессор анатомии Владимир Воробьев и биохимик Борис Збарский. Они предложили свой метод бальзамирования. Тело помещали то в ванны с формалином, то в ванны с глицерином, то еще с каким-то бактерицидным средством. Глаза удалили, вставив вместо них стеклянные шарики. Рот аккуратно зашили. Процедуры длились на протяжении 3 месяцев. В июне тело Ленина показали делегатам Коминтерна и родственникам. Крупская разрыдалась, а брат Ленина был доволен результатом. В советские времена над сохранением тела Ленина работал целый научно-исследовательский институт. Советские специалисты накопили такой большой опыт, что в дальнейшем именно они занимались бальзамированием многих умерших лидеров социалистических стран. Конечно, деревянный мавзолей не мог простоять долго. Его 2 раза перестраивали. Современный гранитный мавзолей был возведен лишь в 1930 году. Тогда же под руководством архитектора Исидора Француза облагородили и стихийно возникший некрополь у Кремлевской стены. Все надгробия и монументы переделали в едином стиле. Это интересно. На уже мертвого Ильича несколько раз покушались. Информации обо всех этих покушениях крайне мало. Известно, что в 1934 году крестьянин Митрофан Никитин, недовольный коллективизацией, пытался выстрелить в саркофаг, но ему помешали, и Никитин покончил с собой. В 1960 году житель города Фрунзе Минибаев ударом ноги разбил стекло саркофага. Двумя годами позже пенсионер Лютиков бросил в саркофаг камень. А однажды по Москве вдруг пошел слушок, что в Кремле прорвало канализацию и мавзолей затопило. Тогда якобы патриарх Тихон и произнес знаменитое, ставшее крылатым: «По мощам и елей». Но бывало и хуже. В 1967 году житель Каунаса, некий Крысанов, взорвал пояс смертника около входа в мавзолей. Несколько человек погибли. Осенью 1973 года житель города Горловки Донецкой области Николай Саврасов взорвал в мавзолее самодельную бомбу. Погибли 3 человека, а ранено было 16, в том числе 4 школьников.